В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе Михаил Саакашвили отказался явиться в суд.
Ему нечего сказать на суде. Что он может сказать, как вместе с контейнерами сметаны прокрался в страну?
3 плюс 3 минус 1. Грузия отказалась от участия в новом региональном формате.
Мы не рассматриваем участие в данном формате, соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной 10 декабря текущего года.
От президента до министра абхазская оппозиция раскритиковала желающих поделиться суверенитетом.
Такие заявления категорически недопустимы. Все предыдущие президенты, за исключением нашего первого президента Владислава Артемьева, в той или иной степени отступили от суверенных основ абхазской государственности.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Кетти Бутюришвили.
Президент США Джо Байден в четверг открыл первый организованный Белым домом саммит по вопросам развития демократии в мире. Обсуждение проходит в онлайн-режиме. В своем выступлении Байден выразил тревогу по поводу, как он сказал, ослабления демократических институтов по всему миру и призвал лидеров государств взяться за руки, чтобы показать, что демократия возможна. Глава американской администрации указал участникам саммита на переломный момент и необходимость удвоить усилия для защиты демократических ценностей. Среди прочего, он сказал, что существующие сейчас тенденции в основном ведут в неверном направлении и добавил, что демократия нуждается в защитниках, передают «Голос Америки». Двухдневный саммит, работа которого продолжится в пятницу, проводится в рамках выполнения предвыборного обещания Джо Байдена укреплять демократию по всему миру на фоне подъема авторитарных правительств. На нынешний саммит были приглашены лидеры более 100 государств, России и Китая среди них нет. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила «Голосу Америки», что приглашение вовсе не означает одобрение со стороны США политики тех или иных властей. Любая демократия – это работа, которая продолжается. Это не значит, что мы ставим негативный штамп на людей, которые не приглашены. Мы включили и пригласили разные голоса, разные страны, которые могут высказать мнение о наших глобальных усилиях по защите демократии, сказала Псаки. Тем не менее, тому, что на мероприятии не позвали Россию и Китай, наблюдатели уделяют большое значение. Сами Москва и Пекин встречу резко раскритиковали. Соединенные Штаты предложат Украине предоставить территориям на востоке этой страны, которые сейчас контролируют поддерживаемые Россией сепаратисты, определенную степень автономии. Об этом со ссылкой на представителей администрации США сообщает Associated Press. Агентство проанализировало возможные шаги, которые может предпринять администрация Джо Байдена на фоне нынешнего обострения российско-украинского конфликта. Как говорится в публикации, Вашингтон будет стоять перед непростой задачей. С одной стороны, убедить Украину пойти на ряд уступок в Донбассе, с другой – сделать так, чтобы это не выглядело победой российского лидера Владимира Путина. По словам бывшего посла США в Киеве Стивена Пайфера, регионам Донбасса, в частности, может быть предложено самоуправление в сфере здравоохранения, образования и правоохранительных органов. Пайфер подчеркнул, что Вашингтон не будет подталкивать Украину к шагам, которые поставят под угрозу ее суверенитет или способность национального правительства принимать решения. По данным источника Associated Press, Украина готова учесть в законодательстве языковые и культурные особенности регионов Донбасса, но категорически против того, чтобы они имели право вето на принятие общенациональных решений. Сейм Латвии разрешил привлечь бывшего главу Министерства внутренних дел страны, депутата Яниса Адамсонса, к уголовному преследованию за шпионаж в пользу России. Он подозревается в передаче российской разведки данных о ситуации в стране, подготавливаемых законопроектах и отношении балтийских стран к газопроводу «Северный поток-2». Об этом сообщает Делфи. Адамсонс – депутат парламента. Он был избран от социал-демократической партии «Согласие». Служил замполитом на Тихоокеанском флоте. В флоте СССР был командиром сторожевого корабля в погранвойсках КГБ в разведке погранвойск.
Эхо Кавказа. Новости.
Число заключенных в тюрьму журналистов во всем мире достигло мирового максимума в этом году, говорится в отчете Международного комитета защиты журналистов, который есть в распоряжении Радио Свобода. На начало декабря 293 человека были лишены свободы за свою профессиональную деятельность по сравнению с 280 в прошлом году. На первом месте по уголовному преследованию журналистов третий год подряд остается Китай. Здесь срок за свою профессиональную деятельность отбывают 50 журналистов. На втором месте Мьянма с 26 заключенными. На третьем и четвертом Египет 25 заключенных и Вьетнам 23 заключенных. Замыкает пятерку лидеров антирейтинга Беларусь. Здесь за решеткой находится 19 журналистов, осужденных за свою работу. За последний год власти Белоруссии посадили 9 журналистов. Россия занимает 9-ю строчку рейтинга и располагается между Саудовской Аравией и Ираном. В российских колониях содержится 14 журналистов, осужденных в связи с профессиональной деятельностью. Новая Зеландия запретит продажу табака молодым людям, родившимся после 2008 года, чтобы в итоге полностью отказаться от курения. Соответствующий законопроект разработало Министерство здравоохранения страны. Его должны принять в следующем году, сообщает BBC. Запрет на покупку сигарет и табачных изделий хотят распространить на всю жизнь молодых людей. Это только часть масштабных мер Минздрава по борьбе с курением. В Новой Зеландии хотят также в 16 раз сократить число магазинов, которым можно будет продавать сигареты, с 8000 до 500. В министерстве надеются, что так молодые люди вообще не будут начинать курить.
Новости представила Кейти Бутюришвили. Она еще вернется в студию с региональным выпуском в середине часа. В эфире радио «Кавказ» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Флеева. Переходим к главным темам. Михаил Саакашвили отказался сегодня присутствовать в суде, где против него рассматривалось дело о незаконном пересечении границы. Бывший президент Грузии сослался на плохое самочувствие. Адвокаты назвали другую причину отсутствия в суде их подзащитного. Но у правящей грузинской мечты оказались свои предположения. Из Тбилиси передает Мзия Парисишвили.
Сторона обвинения просила изъять из списка доказательств опрос 12 свидетелей со стороны защиты и получила отказ. Но адвокатам Михаила Саакашвили не пришлось долго тешиться промежуточным преимуществом. Судья отклонила ходатайство о снятии ограничений для Саакашвили на телефонные разговоры. Адвокат Бека Басилай объяснил это опасениями власти допустить прямое общение экс-президента с народом. Кроме того, он напомнил, что возвращение Михаила Саакашвили на родину – поступок исторический и героический.
Любой путь его возвращения на родину легальный. Главное, чтобы эта дорога была мирной. Михаил Саакашвили выбрал крайне мирный путь, чтобы у власти не было возможности для разного рода спекуляций, манипуляций и провокаций. Михаил Саакашвили вернулся для того, чтобы помочь грузинскому народу, обществу освободиться из клешней олигархического правления.
Ничего нового не сказали и представители стороны обвинения. Прокурор Леван Вебхвадзе сообщил о том, что и как и было известно.
Факт один. Этот человек, обвиняемый Михаил Саакашвили, официально не пересекал государственную границу, и он находится в Грузии.
И еще.
Детально установлено, в том числе и то, кто помогал ему на территории Украины. Это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он помогал Михаилу Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы.
О том, что Саакашвили приехал, спрятавшись в трейлере парома «Одесса-Поти», известно почти с первого дня его задержания. По этому факту еще четверым гражданам Грузии предъявлены обвинения. И как накануне писал на своей странице Facebook Михаил Саакашвили, своим присутствием в суде он хотел выразить поддержку этим патриотам и ни в чем не повинным людям. Но плохое самочувствие не позволило ему этого сделать. Бывший президент к своим сторонникам сегодня обратился со своей страницы в соцсети. Он сказал о необходимости необходимости большой перезагрузки, о том, что в декабре нужно устроить большую акцию протеста. Не стоит расслабляться, поскольку основатель грузинской мечты попытается отвлечь внимание от двух основных тем – внеочередных выборов и моего заточения, привлекая небольшие отвлекающие факторы, пишет Саакашвили, называя там же и главных союзников Иванишвили. Новогодние праздники, Сациви и переключение людей на эти темы. Сопоставляя жалобы близких Саакашвили об его ухудшающемся состоянии и саму активность в соцсети Михаила Саакашвили, а также прежнее выступление третьего президента на судебных заседаниях по делам о разгоне митинга 7 ноября 2007 и растрате госсредств в размере 9 миллионов лари во время его президентства, правящие партии пришли к выводу – Саакашвили больше нечего сказать. Так считает и глава юридического комитета депутат Анри Оханашвили.
Ему нечего сказать на суде. Что он может сказать, как вместе с контейнерами сметаны прокрался в страну? Мы это уже узнали из дела 7 ноября. Он указывает на Вано Мирабишвили. Узнали и о его желании, чтобы на скамье подсудимых сидела его бывшая супруга. А теперь он должен был сказать, что как трус прокрался в страну вместе со сметаной? Это ведь и для его сторонников неприемлемо.
Такие аргументы для сторонников Саакашвили оказались и в самом деле неприемлемы. Они ссылались на пояснение адвокатов, что сегодня были предварительные слушания, и присутствие экс-президента было необязательно. Другие не исключили, что после двухдневного инцидента, когда в Горийский госпиталь к Саакашвили наведались сотрудники пенитенциарной службы, участвовавшие в его насильственном водворении в Гданскую тюремную больницу, ему действительно стало плохо. Возможно, дает о себе знать и ненадлежащее лечение психотическими препаратами, о котором заявили независимые эксперты из Центра по реабилитации жертв пыток «Эмпатия». Их заключение по этому вопросу ожидается завтра. А сегодня народный защитник Нино Ломджари сообщила, что в ближайшие дни созданная при аппарате экспертная группа также изучит этот вопрос. Что же касается судебных процессов по сегодняшнему делу, следующее заседание состоится 22 декабря. 23 и 29 декабря Михаила Саакашвили ждут еще судебные заседания по двум другим делам. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Острая дискуссия, возникшая после слов президента самопровозглашенной республики Абхазии Аслана Бжани о необходимости поделиться суверенитетом, продолжается. Оппозиция и ряд экспертов настаивают, что такие заявления категорически недопустимы, и власти, наоборот, должны стремиться к повышению уровня суверенитета. В защиту позиции президента выступил новый глава внешнеполитического ведомства, по мнению оппозиции, явно выходя за рамки своих служебных полномочий. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Зарина. Заводская.
В центре внимания абхазских политиков и общественности остается заявление президента Аслана Бжани на встрече с научной и творческой интеллигенцией 22 ноября. Обращаясь к присутствующим, Аслан Бжани напомнил о подписанном в 2014 году президентом Раулем Хаджимба договоре с Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве. По словам главы государства, Абхазия не выделила 60 гектаров земли для российской военной базы. Соглашение осталось нереализованным. Российская сторона ожидала решения этого вопроса 5 лет. И по словам Аслана Бжани, поезд ушел, а мы остались на перроне. Президент отметил важность вопросов обороноспособности Абхазии, которые решаются благодаря участию российских военных, и напомнил о том, чем закончилась недавняя война в Нагорном Карабахе. Бжани задает вопрос, является ли уступкой суверенитета передача права охраны государственных границ России и содержание большой части правоохранительной системы за счет российского финансирования, а содержание работников бюджетной сферы и формирование бюджета Абхазии из финансовых средств России, или использование иностранной валюты, то есть российского рубля в Абхазии, и пенсионное обеспечение абхазских пенсионеров. Президент предложил присутствующим сложить вместе все эти уступки суверенитета и посмотреть на реальное положение вещей. Придется и дальше делиться суверенитетом, и ничего страшного, по его мнению, в этом нет.
Мы должны будем поделиться частью своего суверенитета. В этом я не вижу никакой трагедии. Мы этим, по сути, поделились. Вопросы внешней политики, рублевая зона, там вопросы обороны и безопасности. Кое-что сделано, конечно же, надо сделать еще больше. Я же вижу в этом только плюс, потому что дорогое это, неподъемное для нас мероприятие – содержать современные вооруженные силы.
Однако предложение президента поделиться суверенитетом вызвало бурную реакцию в абхазском обществе. Оппозиционные партии и движения выступили с резкими заявлениями в адрес главы государства. Не остались в стороне и эксперты. Так Ираклий Бжанава, специалист в области конституционного права, заявил телеграм-каналу «Республика».
Такие заявления категорически недопустимы. За прошедшие годы, к сожалению, все предыдущие президенты, за исключением нашего первого президента Владислава Арцинба, в той или иной степени отступили от суверенных основ абхазской государственности, что выразилось в подписании договоров с Российской Федерацией. Некоторые положения из которых я считаю недопустимыми, и тем более недопустимо сегодня ссылаться на них, как на оправдывающее дальнейшее ограничение суверенитета. У нас в 2008 году был подписан договор, в котором уже Российская Федерация обязалась оказывать военную помощь Республике Абхазии. Этого договора уже для военной помощи было бы достаточно. Но в 2009 году был заключен новый договор, в котором учреждалась совместная охрана границ. Это нормально, но также и совместный пограничный контроль, что совсем ненормально.
Ираклий Бжанава считает, что суверенитет никому переуступать нельзя. Он не терпит конкуренции властей, даже дружественных государств.
В 2010 году был заключен договор о размещении российских баз на территории Республики Абхазия. И если он был оправдан реалиями своего времени, мы должны вспомнить, что в нем достаточно четко в статье 4 указывается, что Российская Федерация берет на себя обязательства по обеспечению обороны Республики Абхазия в случае военных действий. Так вот возникает вопрос, для чего теперь еще делиться суверенитетом? Это недопустимо. Руководитель любого государства мира должен стремиться к повышению уровня суверенитета своего государства. Я считаю, что действительно мы уступили часть государственного суверенитета, когда позволили органам исполнительной власти иностранного, пусть даже дружественного государства, присутствовать на постоянной основе в нашей службе госбезопасности, осуществлять пограничный контроль на реке Ингур. Но как это? Неужели у нас нет специалистов, которые могли бы проверить его паспорт? Суверенитет не терпит конкуренции двух властей.
В полемику с противниками уступок суверенитета вступил недавно назначенный на пост министра иностранных дел Инал Ардзинба. Этот молодой амбициозный чиновник начал свою карьеру в России. 4 года работал в администрации российского президента. С 2014 года в администрации президента России он занимался вопросами взаимодействия с Украиной, ДНР и ЛНР. Был куратором Комитета общественной поддержки жителей Юго-Востока Украины. Комментируя заявление оппозиции по поводу ограничения суверенитета, он призвал не спекулировать на теме российско-абхазских отношений и не делать заявлений, ухудшающих их. Глава МИД рассказал о военном бюджете Грузии и деятельности грузинских спецслужб в Абхазии, цель которых – дестабилизировать ситуацию внутри Абхазии. Заверил, что никакого заигрывания с Грузией не будет. На интервью министра иностранных дел абхазскому телевидению тут же отреагировали представители оппозиции. Высший совет общественной организации Эдгылара распространил заявление, в котором отметил негативную оценку данных Иналом Ардзинба оппозиции. В Эдгылара внимательно изучили интервью министра иностранных дел Инала Ардзинба главному телеканалу страны. Треть интервью посвящена критике оппозиции и образовательным проектам, которыми почему-то теперь занимается внешнеполитическое ведомство страны. Представители Айтгылара заявили, что в силу длительного отсутствия в Абхазии министр плохо владеет ситуацией и не осознает рамок, которые на него накладывает пост главы МИД. Оппозиционеры указали на Луарзанба на то, что ему не стоит брать на себя функции пресс-секретаря президента. «Оставьте кесарю кесарева и не идите поперек здравого смысла», говорится в заявлении. «У нас и без вас достаточно чиновников, которые не вписываются в свои служебные обязанности. Прежде чем пытаться объять необъятное, следует изучить положение дел в МИДе и сосредоточиться на задачах внешней политики», посоветовали Арцинба оппозиционеры. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Первая попытка части оппозиции объединиться против правящей партии в городских собраниях не увенчалась успехом. Нацдвижение предложило партии «За Грузию» поддержать ее кандидатов в председатели Сакрабулу в нескольких городах. Однако в Чхорутску, где сегодня проходило голосование, один из оппозиционеров, похоже, отдал свой голос за кандидата от грузинской мечты. Сергей Бригвадзе расскажет больше.
С началом отопительного сезона в столицу возвращаются и проблемы, связанные с неправильным использованием бытовой газовой техники. 3 декабря в Тбилиси погибли 2 человека из-за отравления угарным газом. И произошло это из-за кустарно установленной отопительной системы, сообщают в газораспределительной компании Тбилиси Энерджи. Всего по схожим причинам с 1 января текущего года по ноябрь включительно в городе погибли 10 человек. Ежедневно в компанию поступают десятки звонков с жалобами на резкий запах, идущий из квартир соседей или распространяющийся у самих абонентов. И чаще всего специалисты обнаруживают утечку. Основная причина тому – нагреватели воды и отопительные системы с открытой камерой сгорания, установленные кустарно. Только за ноябрь в Тбилиси специалистами компании было обнаружено 738 таких агрегатов. Все они были подключены к сети газоснабжения незаконно. Газовые установки были демонтированы, а некоторым пользователям была приостановлена подача газа. Всего за этот период было...
Приносим свои извинения за накладки в эфире. Продолжаем программу. В Грузии ожидают появления нового штамма коронавируса. Омикрон уже зафиксирован в более чем 50 странах мира. Что на сегодняшний день о нем известно специалистам в Грузии? Как противостоять распространению этого штамма, расскажет Анастасия Славенская.
Как и в случае с его предшественниками в самом начале их появления, об омикроне пока известно мало. Его обнаружили в Южной Африке. Как говорит Иван Эчхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы имени Яшвили, состоящей в Совете иммунизации, их иностранные коллеги в настоящее время обращают внимание на несколько отличий омикрона от его предшественников. Течение болезни в случае с ним, по их наблюдениям, больше напоминает простуду. Без кашля, высокой температуры, потери вкуса и обоняния. При омикроне у пациентов на протяжении пары дней сохраняется головная боль, боль в мышцах и усталость. Словом, переносится он легче, чем предшественники. Впрочем, население Южной Африки молодое, соответственно, каким будет клиническое течение болезни в других странах и в других возрастных группах, покажет время, говорит Иван Эчхаидзе. В то же время каждый новый вариант коронавируса, и омикрон не стал исключением, распространяется еще быстрее, чем предыдущие.
В Грузии дельта появился 15 мая, а 1 августа мы зафиксировали, что он стал доминантным вариантом. Дельте понадобилось 2,5 месяца, чтобы полностью выместить вариант альфа. В Южной Африке омикрону хватило 2 недель, чтобы стать доминантным. Разумеется, так прямо сравнивать две страны нельзя. Но факт, что если в Грузии завтра или на следующей неделе, просчитать это никто не сможет, когда именно сюда попадет омикрон. Факт, что после того, как это произойдет, он очень скоро станет доминантным.
Говорит Иван Эчхаидзе. По его словам, у Всемирной организации здравоохранения есть 2 рекомендации по поводу того, как подготовиться к омикрону.
Это увеличение темпов вакцинации, что нам, к сожалению, не удается. И второе – активное использование бустер-доз. Это касается тех людей, которые уже привились, и им сравнительно легче объяснить, для чего необходимы бустер-дозы. Иммунный ответ, полученный после бустера, намного более сильный и продолжительный, чем ответ, получаемый после первых 2 доз. Поэтому, если мы хотим подготовиться к тому, что дельту предположительно заменит омикрон, нам следует более активно использовать бустеры.
Согласно последнему обновлению протоколов, бустер-дозу можно получить через 5 месяцев после первого курса вакцинации препаратом Pfizer. Отчет начинается со дня вакцинации второй дозой. В случае же с китайскими вакцинами дополнительной дозой можно привиться через 3 месяца. При этом специалисты продолжают настаивать, прививки рекомендованы и всем переболевшим ковидом через 6 месяцев после болезни.
Конечно, после того, как человек перенес коронавирус, иммунный ответ намного более продолжительный, чем после прививки. Антитела могут вырабатываться год и более, но это не означает, что в течение этого периода человек полностью защищен. Поэтому, именно принимая во внимание угрозу омикрона, мы полагаем, что переболев коронавирусом, человек в течение этого периода, именно 6 месяцев, может обладать зеленым паспортом.
Говорит чхаидзе. В настоящее время зеленым статусом наделены все граждане, когда-либо переболевшие ковидом. О том, что такой подход в корне неверен, говорят практически все специалисты. Среди них и инфекционист Майя Буцашвили. Те страны, где проводятся соответствующие исследования и накопился определенный опыт, установили этот срок, и мы могли очень просто перенять этот опыт и легко решить этот вопрос. Будто бы все придерживаются этого мнения, но мы все равно имеем такой итог. Это следует еще раз обсудить и пересмотреть как можно скорее этот вопрос и выдавать паспорт тем, кто переболел в течение последних 6 месяцев и не более. Аналогичного мнения действительно придерживаются все, или почти все. Открыто за бессрочное предоставление паспорта переболевшим выступил фактически лишь премьер-министр Иракли Гарибашвили. Более того, объявляя о внедрении системы паспортов, премьер заявил, что именно он настоял на такой модели, вопреки тому, что в Межведомственном координационном совете было и другое мнение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и возвращаемся к сюжету Серго Бригвадзе. Первая попытка части оппозиции объединиться против правящей партии в городских собраниях сегодня не увенчалась успехом. Нацдвижение предложило партии за Грузию поддержать ее кандидатов в представители Сакребулу в нескольких городах. Чем это закончилось, расскажет Серго Бригвадзе.
Нацдвижение готово поддержать представителей партии экс-премьера Георгия Гахария за Грузию в 5 городских собраниях – Целенджиха, Зугдиди, Сенакейч, Короцку, Рустави. Во всяком случае, так говорит председатель Единого национального движения Ника Мелия.
В 5 муниципалитетах оппозиция представлена в большинстве. Большинство мандатов у национального движения, но их недостаточно, чтобы мы смогли независимо избрать председателей. Я слышал призыв представителей партии господина Гахария поддержать их кандидатов. Я думаю, это прагматично и приемлемо встретить их ответным предложением. Пусть они будут председателями городских собраний, мы поддержим их кандидатов. Важно, чтобы позиции из Сакребулу занимали оппозиционные кандидаты. В тех городских собраниях, где оппозиция представлена в большинстве, и председателем станет оппозиционер, все важные позиции должны занимать оппозиционеры. Посты глав разных комиссий и ревизионной, например, чтобы грузинская мечта не воровала деньги.
Сказал Мелия в эфире телекомпании ТВ Пирвели. У представителей нацдвижения была возможность подкрепить слова делом, однако они этого не сделали, заявил исполнительный секретарь партии за Грузию Бердия Сичинава. Сегодня в Чхуроцку избирали председателя Сакребулу. Грузинскую мечту здесь представляют 12 депутатов. Национальное движение – 7, за Грузию – 7 и ВЛО – 1. За пост боролись 2 кандидата – Джумбер Изори от партии власти и Шота Цурцуми от партии экс-премьера Георгия Гахария. Последний получил лишь 12 голосов, в то время как Изория – 13. И несмотря на то, что избрать председателя не удалось, для этого необходимо 14 голосов. В партии за Грузию заподозрили, что один из представителей нацдвижения переметнулся на сторону грузинской мечты.
Одно дело предложение, которое делает конкретная оппозиционная партия, а второе дело, которым они подтверждают, что не расположены поддерживать наших кандидатов. Хорошим примером тому стало сегодняшнее заседание городского собрания Чхуроцку, где нацдвижение не выдвигало своих кандидатов. Нашего кандидата поддержала часть их депутатов. Но факт в том, что в Чхуроцку, где у грузинской мечты 12 мандатов, Джумбер Изория получил 13 голосов.
Сказал журналистам Бердия Сичинава. Кто из оппозиционеров отдал голос за представителя грузинской мечты, неизвестно. Голосование проходило в тайном режиме. Впрочем, представитель нацдвижения Ото Шенгеля утверждает, что это не мог быть депутат от их партии.
Я точно знаю, что из нашей команды никто не портил бюллетени и голосовал за грузинскую мечту. Выходит, кто-то продался. Когда состоится новое голосование, этот человек переступит через решение 68% населения Чхоротску.
Очередное голосование состоится в течение недели. Впрочем, на поддержку остальной части оппозиции в партии «За Грузию» явно не рассчитывает, на что указывает комментарий Шоты Цурцумия.
Нас не интересовал срыв голосования, нас интересовала победа кандидата, назначенного нашей партией, создание баланса и коалиционного правления, чему мог дать начало Чхоротску. В историю было бы вписано, что здесь был осуществлен первый такой шаг.
В правящей партии не без иронии комментируют попытки двух оппозиционных партий объединиться, намекая на то, что даже внутри самого национального движения нет единства, говорит депутат парламента от грузинской мечты Гурам Мачарашвили.
С тем, что говорит Никомели, не так уж резко не соглашается Михаил Саакашвили. Мы справляемся с процессами в городских собраниях. А что касается коалиции в оппозиции, во что я действительно не верю, это решать им.
А вот политолог Вахтанг Дзабирадзе приветствует инициативу Ники Мелия. Правда, он сомневается в искренности его намерений.
В тех сакрыбулах, в которых, предположим, будет председательствовать представитель оппозиции, не должно быть попыток совершить революцию. Было бы хорошо, если бы они думали над решением проблем населения и контролировали действия исполнительных властей. Так им больше станет доверять местное население, но мне кажется, что это просто слова. Думаю, в нас движении хотят получить больше ресурсов для того, чтобы, к примеру, вызволить Саакашвили из тюрьмы.
Скептически относятся к Союзу за Грузию и нацдвижение и некоторые другие оппозиционеры. Ведь представители последней партии неоднократно называли объединение Георгия Гахария сателлитом грузинской мечты, говорит представитель партии граждане Ливан Иосалиани. Однако готовы сотрудничать с ними ради лучших позиций, и не факт, что это сотрудничество сохранится впоследствии. Тем не менее, оппоненты властей рано или поздно должны прийти к форме общения, построенной на компромиссах, считает оппозиционный депутат Саломе Самадашвили. Ведь от этого зависит качество работы городских собраний. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:31. В Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Кэти Бутюришвили.
На брифинге в Центральном офисе грузинской мечты сегодня вечером министр здравоохранения Екатерина Тикарадзе заявила, что оставляет свой пост, однако продолжит работу в политсовете правящей партии. По словам министра, после 3 лет довольно интенсивной работы она провела консультации с премьер-министром и председателем партии и останется в руководстве партии, сообщает грузинская служба «Радио Свобода». Тикарадзе была назначена министром здравоохранения в июне 2019 года. Президент Украины Владимир Зеленский благодарит президента Грузии Саломе Зурабишвили за решительное заявление о солидарности и поддержке. Накануне грузинский лидер выразила солидарность с Киевом на фоне угрозы вторжения со стороны России. Зурабишвили уверена, что Украина справится с существующей напряженностью и угрозами, и никто и ничто не заставит ее сойти с избранного пути. Спасибо Саломе Зурабишвили за ее решительное заявление о солидарности и поддержке Украины. Мы сильнее с надежным партнерами для наших дружественных стран, входящих в ассоциированное трио, будущее Европейского Союза останется неизменным. Мы совместно готовимся к саммиту Восточного партнерства в Брюсселе, написал Зеленский в соцсети Twitter. Премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили вместе с членами Кабмина сегодня принял участие в панихиде по погибшим во время войны в Абхазии. Церемония прощания состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси. Как сообщалось ранее, при участии Международного комитета Красного Креста были идентифицированы останки еще 8 человек, пропавших без вести во время вооруженного конфликта 92-93 годов. Среди них 5 военных и 3 гражданских лиц. Их останки были перевезены с территории самопрозглашенной Республики Абхазия. Группа врачей, созданная по инициативе омбудсмена Грузии, изучит вопрос допустимой дозировки психотропных веществ, выписанных заключенному экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также его психическое здоровье.
Новости представила Кэти Бутюришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Платформа 3+3, создание которой активно продвигает Россия, проведет свое первое заседание в Москве. Правда, формат встречи на уровне заместителей министров иностранных дел состоится в конфигурации 3+2. Грузия отказалась от участия в этих переговорах, но в Москве по-прежнему уверены, что Тбилиси в конечном итоге присоединится к новому объединению. В чем заключается обновленный вектор российской политики в отношении стран-соседей, выяснял Владимир Унанянц.
Платформа 3+3, придуманная турецким президентом Реджепом Тайпом Эрдоганом и активно поддержанная Москвой, подразумевающая новый формат, в котором должны быть представлены государства Южного Кавказа, а также Россия, Турция и Иран, готовится воплотиться в жизнь. 10 декабря дипломаты из 5 стран соберутся в Москве, чтобы обсудить параметры будущего сотрудничества. Представителей Грузии не будет. Тбилиси отказался от участия в одном формате с Москвой до тех пор, пока последняя не прекратит оккупацию территории Грузии. Официальную позицию страны «Эхо Кавказа» подтвердили в грузинском МИДе.
Министерство иностранных дел не раз фиксировало четкую позицию относительно инициативы регионального сотрудничества 3+3. В том числе и министр иностранных дел говорил об этом во время последнего парламентского слушания. «Мы не рассматриваем участие в данном формате. Соответственно, Грузия не будет представлена на встрече, запланированной 10 декабря текущего года».
О проведении первого заседания платформы сотрудничества в формате 3+3 сообщили в Анкаре. В московской встрече примут участие заместители министров иностранных дел Азербайджана, Армении, России, Ирана и Турции. Намеченные переговоры прокомментировал и премьер-министр Армении Никол Пашинян. Он отметил, что на заседании будут обсуждаться дальнейшие действия и продолжение будет зависеть от результатов этого обсуждения. Пашинян также подчеркнул, что Москва пообещала Еревану, что на этих площадках не будут обсуждаться вопросы, которые правительство Армении обсуждает в других форматах, очевидно, имея в виду карабахский вопрос. В Тбилиси же никто никаких гарантий не давал. Более того, в Грузии не считают возможным верить Москве на слово, особенно учитывая то, что в Кремле до сих пор не спешат выполнить пункты соглашения, под которым стоят подписи Медведева и Саркози, говорит представитель грузинского центра стратегического анализа, бывший посол Грузии в России Валерий Чичилашвили.
Дипломатия – это искусство компромисса. Да, ты достигаешь компромисса, подписываешь какие-то договоренности, а потом их выполняешь. Но Россия постоянно шаг за шагом доказывает, что подписать-то она, может быть, и подписывает какие-то соглашения, но выполнять потом она их не собирается.
Но в России продолжают настаивать. Грузия должна пересмотреть свое отношение к новым реалиям и присоединиться к обсуждению региональных проблем с региональными же игроками. На прошедшем в начале месяца заседании министров иностранных дел стран-членов ОБСЕ глава российского МИДа Сергей Лавров прямо дал понять, Грузии стоит присмотреться к новым форматам безопасности, которые Россия намерена предложить взамен интеграции в Североатлантический альянс.
Мы предложили вернуться к основам, на которых зиждется Организация по безопасности и сотрудничеству. Что в Европе. Равноправие, консенсус, диалог и неделимость безопасности. Я убежден, что Грузии в такой конструкции будет комфортно.
А чуть ранее все тот же Лавров сулил Тбилиси развитие и разрешение конфликтов.
Насчитываем, что и Грузия, несмотря на все переживаемые ей проблемы, сможет увидеть свой коренной интерес в создании такого механизма консультации и согласования решений по развитию этого региона, ускоренному развитию этого региона, который долгое время сдерживал свое вот это вот развитие из-за сохраняющихся здесь конфликтов.
При этом параллельно с пряником Москва демонстрирует и кнут. Последний раунд женевских дискуссий показал, строптивость Тбилиси по отношению к региональным планам России грозит обернуться Грузии новыми проблемами. Представители грузинской делегации заявили, что на встречах имели место завуалированные угрозы, связанные с внешнеполитическим курсом страны. Позже российский МИД опубликовал заявление, в котором подчеркнул необходимость предоставления Грузии гарантий Сухуми и Цхинвали о неприменении силы в отношении непризнанных республик. Это, считают в Москве, продиктовано усилением активности деятельности НАТО в Черноморском регионе.
Россия и ее союзники придают приоритетное значение предоставлению Грузии гарантии неприменения силы, которые следует оформить в юридически обязывающем соглашении между этим государством с одной стороны и Абхазией и Южной Осетией с другой. Актуальность такого документа значительно возрастает с учетом интенсивной военно-тренировочной активности США и НАТО на территории Грузии и в акватории Черного моря, а также постоянного игнорирования странами-членами Альянса российских мирных инициатив, нацеленных на снижение напряженности в Европе.
Таким образом, считают наблюдатели, Москва пытается связать свои требования к США и их союзникам о предоставлении письменных гарантий нерасширения НАТО на восток с вопросом оккупации грузинских территорий. По мнению представителя Грузинского центра стратегических исследований, бывшего посла Грузии в России Валерия Чичилашвили, Москва, как и в случае с Украиной, пытается максимально продавить свои позиции, рассчитывая на то, что Запад поверит в ее готовность прибегнуть к силовым методам.
То есть Россия с ВВП в 1,7 триллиона долларов требует от США, у которой ВВП 24 триллиона долларов, и от всего сообщества, так сказать, в сумме, которая составляет половину мировой экономики, и которая находится в режиме осуществления санкций против России, требует гарантии о нерасширении НАТО, причем как будто бы НАТО заставляет Украину и Грузию становиться членами этой организации. Это выбор Украины и Грузии в данном случае стать членами НАТО. И они сделали этот выбор именно потому, что Россия осуществляет агрессивную политику в отношении Грузии и Украины. Почему бы России не взять на себя юридические обязательства по восстановлению территориальной целостности Грузии, по возвращению аннексированного Крыма, и потом, может быть, поставить какие-то свои требования в связи с тем, что кто-то куда-то не должен расширяться.
Впрочем, по мнению экспертов, несмотря на то, что Россия, демонстрируя мускулы, откровенно блефует, тем не менее опасность выхода ситуации за пределы бряцания оружием вполне реальна, так как логика Москвы трудно поддается анализу. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
9 декабря 2011 года президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Эдуард Кокойте объявил о собственной отставке. Это произошло на переговорах с лидерами «Снежной революции» во главе с победившей на тех выборах Аллой Джоевой при посредничестве представителя Кремля Сергея Винокурова. Те события многие из местных экспертов называют временем надежд. Суждено ли было им сбыться? Мнение очевидцев тех событий у Мурата Гукимухова.
Морозная зима 2011 года. Какой-то фандарас скандировали протестующие у дома правительства. Они кричали «Уходи» не Эдуарду Джабеевичу, а той эпохи, которую он олицетворял и которая, как они считали, полностью себя исчерпала, закончилась. Если до августа 2008 года авторитарное управление оправдывалось военным единоначалием, то после наступления прочного мира уже никто не видел причин для пролонгации режима управления по законам военного времени. Тогда общество заявило, что ему нужно больше прав, больше уважения со стороны государства. Но и по истечении 10 лет не видно, чтобы на этот запрос кто-то откликнулся. За эти 10 лет местные чекисты прихлопнули последние неправительственные организации. Силовое давление на общество никуда не делось. Госохрана по-прежнему кошмарит население. Следствие шьет липовые дела в отношении неугодных. А менты, как и прежде, бьют людей. Причем в последнее время даже насмерть, чего раньше не было. А с избирательными правами стало даже хуже, чем 10 лет назад. 10 лет назад, 9 января, в ту пору спикер парламента Станислав Кочев так охарактеризовал кризис в республике и пути выхода из него. Цитирую. «Я призвал президента и его окружение уйти в отставку как раздражающий народ фактор. Наше общество давно нездоровое и требует лечения. И, главное, очень быстрого и эффективного лечения. Будь по-другому, не произошло бы того, что сегодня у нас происходит. У нас не сложилась политическая структура общества, у нас не складываются демократические институты. И виновата в этом власть». Конец цитаты. Спустя 10 лет «Эхо Кавказа» спросило Станислава Кочеева, что, по его мнению, изменилось за это время.
Изменения есть, но, по-моему, недостаточные изменения. И поэтому это вызывает раздражение народа, который ждет более сильных перемен. И вот это властям надо подумать прежде всего о том, чтобы изменить это положение. Это болезнь становления. И я думаю, что, конечно, эта фаза на пути развития общества, но она чересчур затянулась у нас. эта фаза, которая должна в конечном счете носить какой-то промежуточный характер. А у нас это становится уже, к сожалению, системной.
Почему не получается, Станислав Яковлевич?
Чего не хватает? Доброй воли и намерений руководства республики и его способность находить общий язык с широкими слоями и работать вместе на создание общества и дальнейшее развитие. У нас как везде поставили скоропостанцы, когда какая-то элита захватывает власть, она уже удерживает его всеми фибрами души и не дает кому-нибудь покушаться на свою власть. Вот это главный порог общества на всем постсоветском пространстве.
То есть ваша бюрократия мнит себя на манер российской?
У нас, знаешь, как говорят, что хочет большая снаха, то хочет и маленькая.
Депутат парламента первого созыва Тимур Скурбати говорит, что за эти 10 лет местная бюрократия научилась осваивать российские транши. Научилась просить деньги на повышение пенсии и зарплат бюджетникам. Но это, пожалуй, ее единственное достижение. Что до качества государства, то оно за эти 10 лет не изменилось. Правда, Тимур Скурбати винит в этом не бюрократию. Не столько чиновников, сколько общество.
Мы вот подданные своей республике, мы не граждане своей республики. Мы забыли, что мы свободное общество и отвечаем сами за себя, что надо самим строить свою республику. Вот даже в маленькой Южной Осетии периода царской России какая-то фамилия, таких случаев несколько, могла объявить персонально войну царю российскому. Вот есть такая фамилия Тотоевы. И чем-то их обидели, и они подняли бунт. Ты думаешь, их много было? 30 с чем-то человек. Их окружили, они закрылись в башне. Им говорят, вы же проиграете. Они понимали, что они проиграют. Они, да, проиграем, говорят, но мы же, говорят, достойно умрем. Это же великие слова. Люди ради свободы, ради того, чтобы не сгибать головы, готовы были умереть. Сейчас такого нету больше. То есть они отвечали за себя. И сейчас вот эта ответственность, умение брать на себя, исчезла.
Почему исчезла?
70 лет советской власти ее убили. Война чуть-чуть приподняла. Но потом опять вот с помощью российской экономической помощи, которая хорошая, вот эта палка о двух концах. Поэтому вот им идут российские транши, их больше ничего и не волнует. Мы деньги получаем, министру экономики не надо думать об экономике. Бибилову тоже не очень население нужно. Заключают всякие договора, награждает, там Дима куда-то в Италию поехал, это наш МИД. Это праздный образ жизни. Вот чтобы реальную экономику поднимать, они этим не занимаются. Не потому, что не хотят, но они просто не умеют. Они просто это не видели, что какие же шансы дает независимость. И они не хотят слышать тех, кто это видел.
Это был депутат парламента первого созыва, югоистинский общественник Тимур Скурбати. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили отметил достижения страны на фронтах борьбы с коррупцией. Международные рейтинги свидетельствуют о самом низком уровне коррупции не только среди стран региона, но и Европы, подчеркнул глава Кабмина. Между тем, по данным профильных НПО, напротив, с каждым годом Грузия теряет свои позиции в рейтингах главным образом из-за непрозрачной работы правительства и отсутствия независимого антикоррупционного ведомства. Иракли Орагвелидзе разбирался в оценках.
Международный день борьбы с коррупцией Иракли Гарибашвили подчеркнул неизменность курса правительства грузинской мечты, направленного на эффективное сдерживание коррупции. Грузия находится на переднем краю борьбы с этим злом, не уступая в этом компоненте мировым авторитетам, подчеркнул премьер.
Прогрессивная политика правительства в этом направлении подтверждена международными рейтингами. Одним из них является последнее исследование Trace International Corruption Perception Index, в котором Грузия вошла в 20-ку лучших в Европе и в 30-ку лучших в мире. Этот результат стал возможным благодаря реформам нашего правительства в области антикоррупционного законодательства, участию гражданского общества и открытости правительства.
Говорится в обращении Ираклия Гарибашвили. Действительно, согласно вышеупомянутому рейтингу, Грузия занимает 29-е место в списке из 195 стран, расположившись между Португалией и Уругваем. Согласно методологии международной организации, чем ниже балл, тем выше место. Между тем, по информации профильных НПО, Грузия в борьбе с коррупцией постепенно откатывается назад. В прошлом рейтинге страна занимала 28-е новую позицию, а в списке 2017 года она находилась на 25-м месте. Примечательно, что в рейтинге за 2014 год Грузия находилась на 10 ступеней выше, чем сегодня. В целом, согласно данным Института свободы распространения информации, из 4 оцениваемых направлений рейтинга ухудшение показателей наблюдается по всем направлениям. Мариам Майсурадзе, руководитель антикоррупционного подразделения организации, отмечает, что Trace International измеряет ситуацию на основе опроса представителей бизнеса и экспертов, а также опирается на данные из многих источников, включая Всемирный банк и другие финансовые институты.
Худшая оценка в направлении эффективности государства в проведении антикоррупционной политики. Организация считает, что у нас есть проблемы в этом направлении. В целом, показатели относительно неплохие, однако динамика внушает опасения. За последние 3 года по этому индексу мы отодвинулись на 3 места. И если мы продолжим в этом темпе, то через 5 лет получим очень плохой результат.
О перманентном росте коррупционных рисков говорится и в исследовании грузинского отделения Transparency International. Аналитики организации отмечают небывалый за последние годы рост инвестиций из офшорных компании, что дополняет коррупционные риски. В качестве наглядного примера НПО приводит слова бывшего министра финансов Ивана Мачаваряни, который признал, что 70% иностранных инвестиций по природе грузинские, которые выведены из Грузии, а потом поступают в страну под видом инвестиций. Сегодня в реестре предприятий Грузии зарегистрировано около 3200 компаний, часть которых принадлежат офшорным компаниям. Согласно официальной статистике, в 2011-2020 годах в Грузию из стран с офшорными территориями поступило до 5 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций, что составляет 38% от общего объема иностранных инвестиций за этот период. По словам аналитика организации Бесунам Чавадзе, риски со стороны офшоров Грузии особенно остры, так как анонимное владение компаниями, зарегистрированными в офшоре, является фактором, способствующим элитной коррупции, в котором замешаны интересы высокопоставленных грузинских чиновников.
В резолюции Европейского парламента от 16 сентября 2020 года отмечается, что Грузия должна бороться с элитной коррупцией и захватом государства. Согласно классификации Всемирного банка, захват государства – это форма системной политической коррупции, при которой частный интерес человека к личной выгоде оказывает значительное влияние на процесс принятия решений правительством.
При этом специалисты отмечают, что несмотря на взятые обязательства страны, парламентское большинство грузинской мечты так и не предприняло никаких действий по созданию независимого антикоррупционного ведомства. По словам Мариам Майсурадзе, решение откладывается год за годом.
Думаем, что это главная проблема в борьбе с коррупцией, так как функции распределены по различным инстанциям, ответственными перед правительством, что вызывает недоверие. Одно ведомство разрабатывает антикоррупционную политику, второе ведет следственные мероприятия, третье – мониторинг деклараций.
В целом, по словам экспертов, эффективно работающее антикоррупционное агентство не должно входить в состав какого-либо министерства или ведомства, а его автономность должна быть гарантирована на законодательном уровне. Из Тбилиси Иракли Ураквелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Не у всех в абхазском медиасообществе вызвало однозначное одобрение решение о создании республиканского государственного учреждения Абсны Медиа, объединившего 3 госсми самопровозглашенной республики. Скептики считают, что само по себе это укрупнение не гарантирует изменений к лучшему. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Газеты «Абсны» и «Республика Абхазия», а также информагентство «Абсны Пресс» объединены в республиканское государственное учреждение РГУ «Абсны Медиа». Вчера коллективом 2 государственных газет и информационного агентства представили генерального директора РГУ «Абсны Медиа» Роберта Джопуа, которого многие в Абхазии помнят по работе корреспондентом на абхазском телевидении, а затем пресс-службе МЧС. Республики. Коллективы собрались в одном из помещений Абсны Пресс. Заместитель руководителя аппарата Кабмина Республики Кристиан Вжания рассказал.
Мы долго думали над тем, как изменить сложившуюся и в финансовом отношении, в хозяйственном отношении ситуацию в редакциях государственных СМИ. И понимали, что необходимо изменить подходы к изданию главных государственных газет. Думали над тем, как сделать их привлекательнее, и всегда упирались в одну и ту же точку, в одну и ту же проблему. Она заключалась в том, что все вроде по своему статусу наши государственные СМИ одинаковые, но в то же время финансирование их не коррелируется. Две газеты, главные республиканские, у одной такое материальное положение, у другой другое материальное положение. И уж совсем что недопустимо, в каком-то совсем в статусе падчерицы оказалось наше единственное государственное информационное агентство. Поэтому мы пришли к консолидированному решению, на данном этапе объединить имущественный комплекс всех наших государственных редакций под управление республиканского государственного учреждения «Общественное медиа» с тем, чтобы делегировать ему все вопросы, связанные с финансовым и техническим обеспечением деятельности редакции газет и информационного агентства, с тем, чтобы все коллективы сосредоточились на своей основной задаче – заниматься творчеством.
Кристиан Бжани рассказал и о том, что со временем «Общественное медиа» будет располагаться в новом помещении в центре города. Речь идет о ремонте помещений в здании бывшей телефонной станции на проспекте Аяйра и оснащении новым оборудованием. Вместе с редакциями газет и «Общественный пресс» туда планируется перевести типографию. Гендиректор РГУ «Общественное медиа» Роберт Джопо отметил:
«С большинством из вас знакомы очень долгие годы, и, соответственно, поэтому я уверен, что совместными усилиями мы сможем сделать все возможное для того, чтобы и две государственные газеты, и «Общественный пресс», и агентство, скажем так, работали в ногу со временем, с этим современным. Я понимаю, что в современном мире, в частности, когда что касается газет, трудно конкурировать, да, в информационном поле с информационными СМИ, электронными СМИ, но нужно делать все, чтобы эту проблему решать. И подчеркну, и надеемся и на государство, что, как вот мы все просили, что поможет нам реализация задуманных идей, решения проблем».
Надо сказать, что идея создания подобного холдинга государственных СМИ Абхазии не нова. Она обсуждалась еще при президентстве Александра Анквава почти 10 лет назад. Мы коснулись этого в сегодняшнем разговоре с директором ГИА «Общественный пресс» Мананой Гургулия. Она вспоминает:
«Да, была такая идея создать медиахолдинга, объединить 4 государственных СМИ».
«А 4 это какие еще?»
«Телевидение». «Была такая идея, но она не была ни развернута, ни проговорена, как-то вот так витала».
У абхазского блогера Тенгиза Джопо, который часто выступает на «Эхе Кавказа» с экспертным мнением, естественно, свой взгляд на происходящее.
«Насчет объективности государственных изданий, вообще средств массовой информации, находящихся под контролем государства, государственное финансирование, ну, честно говоря, никакой объективности нет, просто ее нет, не существует. Это при каждой, да, политической команде это так, но это ненормально, мне кажется, что все равно же финансирование фактически это финансирует общество. Иметь объективную информацию очень важно. Ну, то, что они объединились, я не знаю, честно говоря, ничего определенного сказать не могу, будет от этого работа лучше или хуже. Мне кажется, просто там ничего не изменится, все равно информация будет подаваться в той плоскости, в которой будет выгодно органам государственной власти. В этом я почему-то не сомневаюсь. Вообще печатная продукция, она вот на бумажных носителях, для газеты, там, журналы, они сейчас теряют свою актуальность, потому что даже, в принципе, телевидение теряет актуальность, люди переходят на онлайн-платформы, там, новостные, в интернете постоянно новости смотрят, социальные сети».
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.